Глава 25. Застой. Когда верхи оторвались от низов. Две жизни одного народа, беспросветные будни внизу и нескончаемое застолье наверху. Уже при правлении Хрущева аппарат почувствовал свободу, а что еще хуже, власть и силу. Аппарат слился с партией и по сути своей стал с ней одно. Быть в аппарате вне партии стало невозможно. Партия открывала перспективу для дальнейшего продвижения аппаратчика вверх. Карьеризм, стремление к различным привилегированным кормушкам, жизни лучшей, чем та, которой живет большинство. Все это, конечно, прельщало многих. На фоне общего среднего уровня населения аппарат всегда жил лучше, богаче, сытнее. А с упадком идеологического развития в партии после остановки продвижения вверх оставалось только одно – расширяться, расползаться, богатеть в себя. Конечно, в партии были люди и по убеждениям, но год от года их становилось все меньше, и даже в самой партии они были в роли белых ворон. Постепенно партия стала изживать из себя все инородное, а инородным как раз и было то, что ранее составляло смысл и ядро партии. После доклада Хрущева на 20-м съезде партии все пребывали в шоке. На партию вылили ведро грязи. При этом вылил не кто-то за границей, а первое лицо государства, бывшее много лет в ближайшем окружении вождя. И вот вдруг выяснилось, что все идем не туда, не так, не с тем. А с чем? — вставал тогда вопрос. Другого никто не знал, да его и не было. Уже 40 лет народ, возглавляемый своей партией, шел вперед, к коммунизму. На этом пути во имя светлой цели были принесены огромные жертвы. Народ вынес две грандиозные войны, множество лишений и утрат. Но он, несмотря на все это, не потерял себя, не потерял веры. Народ верил и жил. И тут штопор. Что делать? Как быть? Неужели все было неправильно и все жертвы зря? Неужели Сталин, с именем которого поднимались в последний бой, убийца и садист? Поверить в это тогда, на 20-м съезде, было тяжело. Но все партийцы встали тогда перед выбором: или поверить в эту шокирующую правду и жить дальше, оставаясь на своем месте, или не поверить, но тогда потерять все. А терять многим совсем не хотелось. Да и уже кое-у-кого было что терять. Толпа движется по пути наименьшего сопротивления. Это удел мертвых, а дальше идет разложение. Годы застоя на самом деле для многих советских граждан были наиболее спокойными, сытыми и стабильными. В эти годы страна не вела войн, не было и внутри каких-либо больших конфликтов. Страна строилась, граждане стали получать отдельные квартиры, правда, малометражные и в порядке очереди, но уже все, а не только ученые и артисты. В стране наступила так давно ожидаемая стабильность. Казалось, вот он, коммунизм, рукой подать, да и обещанная дата с каждым годом приближалась. Но почему-то внутри все граждане стабильного государства знали: коммунизма не будет. Хотя на улицах висели большие транспаранты о нашей вере движению в коммунизм, но народ знал, это лишь антураж, декорация. Коммунизм, социализм, вожди партии, герои войны стали предметами анекдотов. Так народ стал сам смеяться над собой, втаптывая свою славу в грязь и готовя сегодняшнее будущее. А ведь как все безобидно начиналось! Но кто смеется, тому надлежит потом плакать, а кто плачет сегодня, тот с радостью завтра понесет свои снопы. Первым стало разлагаться само партийное руководство. Повсеместным стали приписки и очковтирательство. Пример к этому подал сам Брежнев, когда не побоялся обманывать партию еще при Сталине, что уже говорить о временах без Сталина. Как говорится, сам Бог велел. Вот по велению этого самого Бога и жили, воровали, втирали, обманывали, прикрывались красивыми словами и лозунгами. Но только ведь у своего же народа воровали. Себе же и втирали, всех обманывали. А кто действует против своего народа, государства, тот и сам себя разрушает. Третьего варианта не дано. Но партия, начиная со времен Хрущева, стала жить по третьему варианту, и казалось, что так всегда будет. Но однако это невозможно. Пока есть накопленная сила, движение совершается. Когда же сила иссякла, то и движение остановилось. Годы застоя — это видимость жизни за счет накопленных ранее силы и потенциала, которые по крупицам собирал Сталин, не щадя себя и народ. Но вот пришло послабление, а вместе с тем наступило всеобщее расслабление. По инерции какое-то время можно еще двигаться. Это как звезда, которая уже умерла, но еще продолжает какое-то время давать свет. Годы застоя и стали жизнью по инерции. Но после приходит остановка и крах. Что и случилось. Власть еще пыталась как-то содержать фасад и быть тем, чем призвана быть. Это же пыталась и партия. Но с годами все сложнее приходилось содержать то, что ветшало и сыпалось. И это была очередная ложь и партии, и власти. Вместо того, чтобы вникнуть в свое же марксистское учение, применять на опыте законы диалектики, коммунисты продолжали припудривать разлагающееся тело. Этим свершалось огромное зло. В народе убивали веру. Русский человек не может жить вне веры в свет. В годы безверия приходит апатия, душевная смута, которые обязательно отразятся на общей деградации народа. А ведь веру не так просто найти и родить. Это драгоценность, это огонь. Погасить его легко, а вот высечь трудно. Ленин смог высечь огонь веры в народе, когда тот стоял на пороге катастрофы, и, несмотря на все препятствия, чинимые силами тьмы и зла, развеять этот огонь по огромной стране. Сталин смог этот огонь поддерживать, опять же, ценой огромных отречений и жертв. Он смог расчистить землю под будущее строительство. Далее при мудром и разумном политике надлежало строить, реализовывать все накопленные и выстраданные надежды. И все было готово для этого. Но Хрущев за свои 10 лет правления развеял этот огонь. Осталась расчищенная площадка, все ломилось от накопленного материала, был подготовлен новый народ, рожденный социалистическим строем, было все — простор, руки, ресурсы, только дай команду, дай направление. Нужна была умная голова, но ее не оказалось в этот ответственный момент. А у кого была, тому другие головы так и не дали пробиться и быть услышанным. Все было. Но не было главного — огня веры. На смену ей пришла политическая, духовная пассивность и безверие. Власть, пытаясь в чем-то подражать диктату Сталина, безмозгло перегибала палку там, где этого делать нельзя. Подражание без собственного понимания и ума никогда добром не кончится. Это политическая клоунада. Вот это и продолжали делать со страной первые лица государства, смешая свой народ и чужой. Тогда смеялись все. В годы застоя уже сформировалось догматическое сознание. Вроде слова говорились правильные, но дела были обратные, а слово без дела будет мертво. Вот такими мертвыми словами и кормили народ, получая еще за это деньги от государства. Занятия по марксистско-ленинской философии и диалектическому материализму стали самыми скучными занятиями из всех. Программа многих учебных заведений включала эти предметы. Но мертвые, оторванные от жизни слова, не притворяющиеся в жизнь, оказались бесполезным грузом. Человек не жил этими знаниями, не применял их на опыте. Ленин давно стал иконой. Если бы он дожил до этих дней, то гневу его не было бы конца. Он ненавидел эту поповщину под марксистскими значками. Оторванность слова, идеи от жизни обесценивала их. Поверить в силу этого слова становилось тяжело, а с годами и вовсе невозможно. застой стал покровом для полного разложения строя и идей государства и человека. Внешне соблюдались определенные формы, что выливалось в позерство и лозунги, а внутри, под покровом, шла неустанная работа по разложению. Черви поедали плоть и кровь. Правительственный аппарат дряхлел, а вместе с ним дряхлел Советский Союз. При всей своей видимой мощи это оказался колосс на глиняных ногах. После лет самоотречения при Сталине, после сомнительных экспериментов при Хрущеве, народ с радостью воспринял брежневский мир. На 23-м съезде партии в 1967 году прозвучала новая формулировка цели развития социализма. «Основой благосостояния человека является его плата за труд, заработная плата. Теперь главным становилась цепочка – труд, заработная плата, деньги, счастье. Если до этого деньги никогда не являлись некой ценностью, а заработная плата за труд была временным обязательством государства перед человеком, то теперь получалось, что счастьем для человека становилось обладание деньгами. Причем чем больше, тем лучше. А для этого надо много трудиться. Но тут же возникал парадокс. Советская заработная плата была жестко фиксирована. Она существенно не возрастала от переработок и не уменьшалась от недоработок. Каждая профессиональная деятельность тоже жестко регламентировалась. Ты не мог получить больше, чем это предусматривала тарифная сетка. Инженер получал в среднем 120 рублей, учитель – чуть выше, младший персонал – до 100 рублей. Больше всех – получали рабочие. Иногда их заработная плата зависела и от выработки, но выдавалась она в виде премий. Наверху денежного благополучия стояли ученые с академическим званием, директора крупных предприятий, высшие чиновники партии и артисты. Но еще парадокс заключался в том, что потратить деньги в большом количестве ты не мог. В стране действовал запрет на частную собственность. Даже построить дом ты не мог без разрешения властей. Обменять на валюту – тоже. Единственное, что оставалось, это кутить по ресторанам или копить деньги, держа их в сберегательных кассах или в кубышках. Новое постановление правительства обесценивало все социалистические принципы и дезориентировало развитие самого советского человека, загоняя его в беспробудные гонки за денежным счастьем. По сути, были провозглашены капиталистические ценности, где обладание деньгами дает счастье и свободу, в их понимании. От этого требуется выгодно продать себя, чтобы получать хорошую зарплату. Конечно, в СССР об этом никто не говорил, но сам выдвинутый правительством лозунг стал ориентировать человека именно на это – выгодную продажу себя. Сам труд уже не был ценностью человека, а выгодной коммерцией. Наоборот, трудиться призван тот, кто недостаточно умен и пронырлив, кто не смог приспособиться к условиям жизни. Он должен стать эксплуатируемым, а тот, кто платит за труд, — эксплуататором. К сожалению, таков капиталистический принцип. В Советском Союзе не было частной собственности, а значит и неких работодателей, которые и становятся эксплуататорами, когда наживаются на чужом труде. При этом разница между тем, что человек получает, и на какую сумму производит продукт, колоссальна. В СССР в роли работодателя выступало само государство. Оно давало работу. И тогда может возникнуть и вопрос, не было ли оно эксплуататором. Формально да, но поистине нет. Да, человек в СССР получал меньше за свой труд, чем в развитых капиталистических странах, и мог себе позволить меньше. Львиная доля шла в государственную казну. Но именно из этой казны распределялись средства на содержание самой страны, освоение ее просторов, военно-оборонную промышленность. Не следует также забывать, что в СССР были бесплатными образование, медицина, жилье, досуговое развитие и отдых. В странах капитализма именно на это уходит основная часть средств, И сегодня мы сами это хорошо знаем. При этом при капитализме не сам труд важен, а рассмотрение его как способа самореализации в этой жизни и говорить не приходится, а важна коммерция, рынок. Сам человек становится объектом купли-продажи. Он или покупает других, или за неимением средств продает себя. В обществе царит социальное неравенство, которое становится барьером в продвижении. Чтобы в тебе кто-то заметил талант, надо суметь его преподнести и выгодно продать. Для людей из необеспеченных слоев населения путь наверх вообще закрыт. Попасть в высший свет – это лишь сказка о Золушке, и оказаться там могут единицы. Капитализм не ценит сам труд. Ему надобен продукт труда, и то в виде не товара, а денег. Для капитализма главное – рынок. Труд по социалистическому мировоззрению всегда был высшей ценностью человека, но труд не ставился в зависимость от денег. Если вспомнить, то коммунисты вообще рассматривали отмену всяких денежных знаков и в начале 20-х годов даже попробовали притворить этот принцип в жизнь. Правда, коммунизм получился нищим, так как товарное производство было после гражданской войны на нуле, а у мелкого производителя вообще не было никакой заинтересованности производить товар и отдавать его бесплатно. Оценка труда деньгами – это не принцип социализма, а вынужденная необходимость на пути строительства коммунизма, где социализм – лишь переходное звено, проходить которое нужно быстро. Именно задержка общества на социалистическом этапе развития станет крахом коммунизма, сделав его невоплотимым. А почему? Потому что человек потеряет первоначальный импульс, его огонь. Он начнет стараться правильно и хорошо жить в социалистических условиях, но это правильное и хорошее постепенно станет лицемерием и лозунгом, некой личиной, внутри которой будут процветать желания и требования плоти. Жить здесь и сейчас хорошо и свободно. Закон развития будет диктовать не разум, не дух, а плоть и похоть. Правильные и хорошие одежды будут только сдавливать внутреннее стремление к обладанию материальными благами и полному распоряжению ими. В этом плотская натура видит свою самореализацию. И когда-нибудь эти одежды порвутся, а вся накопленная нечистота выльется наружу, при этом в жуткой, шокирующей форме. Люди будут только удивляться, откуда взялось все это. Ведь только вчера у нас было все хорошо и правильно, но, видимо, было только внешнее. Внутри же все было уже нехорошо и неправильно, только этого никто не видел. Новые общественные ориентировки, прозвучавшие с уст брежневской идеологической машины, сделали послабление плотской и невежественной натуре, провозгласив основой благосостояния человека деньги, пусть даже под прикрытием слов о заработной плате. Автоматически из-за этого останавливалось духовное развитие внутри человека. Он превращался в товар. Не сразу советский человек понял пагубность новых ориентировок. Человек продолжал еще жить прежними ценностями, но со временем они обесценивались самой окружающей жизнью, которая негласно ставила мещанские, бытовые ценности выше идей о всеобщем равенстве и братстве. А деньги, материально-вещественные начала, всегда создают неравенство, которое отразится на обществе. Социальная политика в СССР старалась поддерживать ровный, одинаковый уровень жизни в обществе, чтоб не было больших социальных перекосов. Конечно, не каждый советский гражданин мог позволить себе машину, и даже не каждый жил в отдельной квартире или доме, но все же в целом общество жило ровно, и социального напряжения не создавалось. При Брежневе продолжало разворачиваться крупное городское и промышленное строительство. Возводились новые дома, школы, больницы, социальные учреждения, строились новые города, заводы, крупные энергетические станции. Внешне казалось, что социализм в стране прочно стоит на ногах. Все главные проспекты и площади городов были украшены большими транспарантами с социалистическими лозунгами и призывами к коммунизму. Но за всей этой видимой помпезностью полным ходом шел развал государственной машины, ее переориентация на мелкие, буржуазные личные цели и мотивы. Появились пышные правительственные кортежи, шумные свадьбы и праздники первых лиц государства. Роскошь. И если раньше все это требовалось скрывать, стыдиться, то теперь, после снятия табу на многое, люди стали позволять себе больше, идти на поводу своих плотских желаний. Теперь жить богато разрешалось на определенном социальном уровне. И если для большинства простых советских граждан это было запрещено и порицалось, то на уровне высшего руководства поощрялось. Люди хотели жить хорошо, сыто и богато, не скрывая и не стыдясь этого. А значит, все их усилия шаг за шагом будут направлены на легализацию своих стремлений и желаний. Конечно, социалистическая идеология и сама идея коммунистического высокосознательного общества сильно сдерживали эти стремления. Приходилось незаметно подменять слова, идеи, лозунги, изменять общественное мышление, поворачивая его на нужные верхушки лад. А идти на поводу плоти человеку всегда легко. Здесь никаких усилий и борьбы не требуется. Это естественно для человека. Но коммунистическое стремление — это не животная жизнь человека, а жизнь человека с большой буквы. А для такой жизни требуется и борьба, и усилия, жертвенность, сдерживание своих плотских природных наклонностей и желаний. Это тот труд над собой, без которого невозможно войти в Царство Небесное. А ведь коммунизм, как и учение Христа, конечной целью ставит одно — Царство Небесное на земле. Об этом говорят и слова молитвы. «Да будет Царство Твое на земле, как и на небе». Церковь не на небе призвана строить Царство Свое, а на земле. Небо — лишь обретение славы того, чем ты занимался на земле, во что вкладывал себя и свои таланты. Призвание человека — совершать путь духовного преображения, духовного совершенствования, порабощая несовершенную плотскую природу, совершенной и духовной. Учение марксизма тоже говорит о возможности духовного и нравственного преображения человека через труд на благо общества. Цель и способ движения — один, только слова, выражающие его, разные. Брежневская идеология навсегда похоронила возможность духовного преображения человека. Перед человеком ставились сугубо плотские цели — повышение собственного благополучия за счет труда и получаемой за него платы. В этом видна окончательная трагедия социализма — его похороны. Не конец 80-х годов похоронил социализм, он был похоронен еще на 20 лет раньше. То, с чем общество столкнется в 80-х, это уже окончательная панихида, когда уже ничего невозможно изменить. Брежневский застой — это не просто беззаботное время, движение по течению. Продолжал свирепствовать внутренний надзор над населением. Как протест несвободе слова и совести, стало разворачиваться диссидентское движение, в основном при активном участии интеллигенции. Люди ума видели всю комичность данного строя и его рапортов народу об успехах социализма. Никакого социализма уже не было, и некоторые это хорошо понимали. Появлялись новые злободневные статьи, стихи, рассказы, повести. Власти запрещали их печатать и распространять, пытались силой бороться против антисоветчины, но она все равно ширилась. Люди, страдающие от карательных органов советской власти, за границей воспринимались как герои и узники совести. Властям очень нелегко было оправдывать свои действия относительно них перед лицом мировой общественности. Требовалось блюсти фасад государства добра и справедливости, но блюсти оказывалось делом трудным, чтобы иметь меньше хлопот с неутихающими диссидентами и правозащитниками, властями было принято решение о депортации таких лиц из страны за границу с лишением гражданских прав в СССР. Часто такая депортация происходила насильственно. Людей, наспех собравшихся, сажали в самолет и отправляли на все четыре стороны. В основном диссидентами оказывались лица еврейской национальности. Именно они формировали скелет и основную мышечную массу диссидентского тела. За границей они, как правило, занимались антисоветской деятельностью, разрушая ненавистный им строй на расстоянии. Все их мнения о советской России жадно воспринимались зарубежными слушателями, ведь информация о СССР поступала очень скудно и зачастую в уже обработанном виде. Людям предлагался уже готовый продукт для употребления, в котором оставалось мало что от натурального. Поэтому интерес к живым свидетелям жизни и быта в Советском Союзе был сильным. Как правило, мало кто из тех, кому пришлось покинуть СССР, бедствовали. Ими, вышвырнутыми вон с родной земли, часто двигала обида, ненависть, личное субъективное отношение. За горами своих обид плохо виделась правда, а те, кому выгодно, чтобы ее вообще не было видно, хорошо способствовали в помощи распространения субъективной правды бывших граждан СССР. Невольно эти люди оказывались втянутыми в большую политическую и идеологическую игру, которую вели силы иностранной разведки и иные организации по разрушению СССР или полного его уничтожения как государства. СССР мир капитала продолжал ненавидеть и бояться, хотя крупные зарубежные аналитики видели недалекую гибель социалистической империи. Но даже очень больной медведь был опасен для хрупкого и искусственного мира. Власти всячески боролись с диссидентами, их увольняли с работы, отправляли в ссылку, ставили под милицейский надзор, запрещали крупные собрания, выселяли из страны. Самыми страшными мерами были принудительное лечение в психиатрической больнице, тюремное заключение. Власти думали, что репрессивными мерами они сведут диссидентское движение на нет, но выходило совершенно наоборот. Оно только ширилось. Волна недовольства и возмущения советским правительством среди интеллигенции возрастала. Появилось множество нелегальных самиздатов. Запрещенную литературу перепечатывали, передавая экземпляры из рук в руки. Появился даже регулярный самиздатовский бюллетень «Хроника текущих событий». Первый номер вышел весной 1968 года. Это была своеобразная летопись общественной жизни страны. Если в первых номерах сообщалось о событиях в Москве и Ленинграде, то через год в выпуск пришли вести уже из 34 городов. Благодаря хронике страна и мир узнали о положении в советских лагерях, тюрьмах, психиатрических больницах, сотнях арестов, приговоров по политическим обвинениям, о национальных и религиозных движениях. Мало кому из редакторов «Хроники» удавалось долго оставаться на свободе. Но, несмотря на аресты, «Хроника» выходила целых 15 лет. Все эти годы продолжались аресты редакторов. В стране существовало множество протестных групп, но они никогда не выступали едино и согласованно, общим фронтом, а продолжали действовать поодиночке, преследуя свои определенные цели. Такое дробление облегчало властям борьбу против них. В основе диссидентского движения лежали либеральные ценности и, прежде всего, требования свободы, свободы передвижения, слова, совести, взглядов. 1968 год ознаменовался для СССР еще одной политической неприятностью – вводом войск в Чехословакию во время Пражской весны. Либерально настроенная молодежь и люди, стремившиеся к расширению предпринимательской деятельности, легко настроили население столицы к открытому выступлению и недовольству социализмом и правительством страны, идущим на поводу у Москвы. На улицах начались беспорядки. раздавались антисоветские лозунги. Власти страны пребывали в растерянности и запросили помощи из Москвы. Брежнев разрешил ввести советские войска. В столице, спустя 23 года после победы, появились танки. Мировая общественность крайне негативно отнеслась к этой советской акции, расценив ее как агрессию и подавление внутреннего суверенитета республики. Пражскую весну России припоминают до сих пор. Благодаря введению советских танков выступления были подавлены, лидеры арестованы, в стране снова воцарилось спокойствие. Но только внешне. Внутренне чехи были глубоко возмущены и оскорблены тем, что Россия вмешалась в их дела. Социалистический европейский лагерь трещал по швам, но у СССР еще хватало силы сдерживать фасад социалистического братства и взаимопонимания. Влияние Запада на страны Варшавского договора было сильным. Этому способствовала и западноевропейская разведывательная сеть, рекламирующая красивый образ жизни там, за границей. В СССР влияние Запада не было сильно. Этому способствовал железный занавес, и о том, что проходило за рубежом, люди в основном узнавали из теленовостей и газет. После подавления пражского волнения в Москве 7 советских граждан вышли на демонстрацию против ввода войск в Чехословакию. Кроме войск СССР, в ЧССР присутствовали войска других стран Варшавского договора. Придя на Красную площадь днем, участники протеста сели на тротуар у Лобного места и развернули плакаты с призывами прекратить оккупацию страны и дать свободу народу жить так, как им хочется. К демонстрантам немедленно подбежали сотрудники КГБ и стали избивать на глазах удивленных прохожих. Затем демонстрантов арестовали и судили. Одна из них на суде так объяснила свой поступок. Чтобы решиться на демонстрацию, мне пришлось преодолеть свою инертность, свою неприязнь к публичности. Именно митинги, сообщения в прессе о всеобщей поддержке побудили меня сказать: «Я против, я не согласна». Если бы я этого не сделала, я считала бы себя ответственной за эти действия правительства. Волнения происходили не только в гражданском обществе. Не исключением оказывалась даже армия. 8 ноября 1975 года на большом противолодочном корабле «Сторожевой», находившемся в Риге, вспыхнуло восстание. Его руководителем стал замполит корабля, капитан третьего ранга Валерий Саблин. В этот день Саблин выступил перед командой, насчитывающей 200 человек. Он сказал, что власть погрязла в моральном разложении и взятках, преследует инакомыслящих. Капитан предложил очистить государственный аппарат от взяточников и карьеристов и провести настоящие выборы. Ему удалось быстро привлечь на свою сторону матросов и старшин корабля. Офицеры и мичманы его не поддержали и были арестованы восставшими. Спустя 70 лет разыгрывался сценарий восстания на броненосце «Потемкин», только теперь уже самой большевистской партии, нравственно и идеологически разложившейся, восставшие предъявляли ультиматум. Саблин направил правительству телеграмму с требованием дать ему возможность выступить по радио и телевидению. Ночью корабль вышел в море и направился к Ленинграду. За сторожевым послали в погоню боевые корабли, которым даже было дано разрешение, в случае необходимости, потопить корабль. Корабль подвергли обстрелу и захватили. Саблина вместе с матросом Шейным предали суду. Как изменника родине, Саблина приговорили к смертной казни. Перед казнью он писал в прощальном письме жене: «Что меня толкнуло на это? Любовь к жизни. Причем я имею в виду не жизнь сытого мещанина, а жизнь светлую, честную. Я убежден, что в нашем народе, как и 58 лет назад, вспыхнет революционное сознание, и оно добьется коммунистических отношений в нашей стране. Я решил рвануть на себя грудь, как Данка, и достать сердце». Собственно, диссидентское движение ограничивалось рамками интеллигенции. Национальные движения часто были значительно шире. В основном это были требования о национальной независимости и отделении от России. Окончание диссидентского движения совпало с перестройкой Горбачева. С 1987 года начали выпускать сидевших в тюрьмах диссидентов. Это требовало новое время гласности, в особенности, когда Горбачев заявил, что в стране нет политзаключенных. Эпоха застоя, несмотря на внешнее спокойствие и мир, внутри была полна самых разнообразных противоречий. Буйным цветом на окраинах страны расцветала теневая экономика, вносившая сильный разлад в общее экономическое развитие страны. Теневыми центрами были в первую очередь республики Закавказья и Средней Азии. Никакие попытки властей хоть как-то ограничить влияние теневого бизнеса не увенчались успехом. Несмотря на постоянное вмешательство органов правопорядка по ликвидации подобных центров, они возникали в новых местах, тем более что имели своих ставленников и в местных правительственных кругах, и в милиции. Круговая порука связывала всех в одно целое. Все оказывались звеньями одной цепи. Лишние и случайные люди туда не допускались, а если кто и попадал, то был вынужден играть по определенным правилам. К середине 80-х годов уже 30% работоспособного населения было втянуто в теневую промышленность, и многие даже не знали об этом. Продукция шла не по прямому пути государственного распределения, а оказывалась в разряде «левой», которая шла по ценам выше магазинных и распределялась, как тогда говорили, «из-под полы». Именно это сказывалось на возникновении дефицита товаров и продуктов. Дефицит провоцировался спекулянтами, скупавшими товар по низким государственным ценам и перепродававшим по более высоким. Теперь это называется рыночной экономикой, но тогда в СССР подобные явления были антигосударственными и преступными. Если после Великой Отечественной войны временно государству приходилось вводить карточки на некоторые продукты питания, то уже к началу 50-х годов с карточной системой было покончено, ни о какой спекуляции или развитии теневой промышленности не могло идти и речи. Все подобные действия жестко карались, но с послаблением карательных мер после смерти Сталина и вовлечением высших партийных лиц в данный оборот, теневая промышленность оказалась связанной с государством, пусть неофициально, скрыто, но эта связь имелась, что и обусловливало возможность ее существования. Не будь высоких покровителей в правительственных рядах, теневая экономика не была бы возможна. При Брежневе теневая экономика прочно заняла свое место. Коррупция присутствовала на всех этажах административной власти. При этом, чем выше был уровень, тем и коррупция была, соответственно, выше. Получалась странная картина. С одной стороны, на всех углах провозглашалось, что в Советском Союзе социализм, и там нет частной собственности, а с другой стороны, существовал капитализм и частное предпринимательство, но негласно. Аппетиты капиталистов возрастали, что и обусловливало скорое падение социалистического строя, мешавшего жить вширь, открыто, никого не бояться и ни перед кем не отчитываться. Крушение социалистической системы в России связано с желанием возрастающего капитализма, уже многие десятилетия жившего рядом, своей легализации. Конечно, открыто сделать это было невозможно. Население, воспитанное на социалистических идеалах, этого бы не поняло. Поэтому в народ стали вводиться порции яда, которые вели к параличу народной воли и дезориентации в целом. Первая порция была введена Хрущевым на 20-м съезде по десталинизации, чем в народе было посеяно сомнение, которое ударило по вере. Вторая порция — Брежневым на 23-м съезде, где труд, оцененный деньгами, становился основой благосостояния человека. в народе стали культивироваться мещанские ценности, любовь к деньгам. Третья порция – государственная политика двойных стандартов и очковтирательства на протяжении всей эпохи застоя. Людей приучили врать и не краснеть. Четвертая порция связана с началом правления Горбачева, перестройкой и гласностью. Тогда народу стали открывать глаза на правду, перекрашивая вчерашнее добро во зло и наоборот. Пятая порция – конец Горбачевской эпохи и начало Ельцинской. Поношение всего советского, опускание человека до животных инстинктов и низменных ценностей, свобода и гласность для всего, кроме правды. Стремительная деградация советского человека и его перерождение в нужного Западу клона. Последняя попытка отстоять советские завоевания и демократичность властей к народу завершилась расстрелом Белого дома. 1993 год стал последним годом советской эпохи. Далее начинались беспробудные, лихие 90-е годы и жесткие капиталистические 2000-е. Сегодня, благодаря антинародной деятельности после сталинского правления, мы имеем дикий капитализм и вынуждены жить, а кто и выживать в нем.